Да. Спасибо, Филипп. Филипп назвал очень много имен людей, к которым вы можете подойти, если хотите начать вовлекаться в жизнь общины. Но по большому счету, вот вы запомнили этого молодого и благочестивого человека в темно-синей рубашке. К нему можно подойти, он очень скромный, и он вам все расскажет. Не обязательно запоминать всех этих 10 тысяч человек, которые за что-то отвечают в церкви. Конечно, ключевая сила любого служения – это инициатива. Москва так устроена, что если не проявляешь инициативу, она тебя очень скоро либо переживет и выплюнет, либо сломает. Вот, проявлять инициативу, не стесняйтесь, друзья. Великий пост, и мы к Великому посту присоединяемся не обязательно гастрономически, но очень важно это время перед Пасхой посвятить переосмыслению, отказаться от каких-то вещей, которые, очевидно, разрушают нашу жизнь, от каких-то традиций, которые сформировались у нас. И серия названа «Секреты устойчивых перемен» с юмором, потому что имя главного секрета мы все знаем, а многие с детства. Но со Христом выстраивать взаимоотношения очень непросто. Будем продолжать об этом говорить. В прошлый раз мы говорили о противостоянии материализму. Если вы эту проповедь пропустили, то в любом подкасте говорите: «Алиса, включи подкаст Московской библейской церкви и прослушивайте». У вас в телефонах есть разные системы подкастов. Материализм – это одна из любимых наших игрушек, когда мы в деньгах измеряем, насколько хорошо мы живем. И если мы это сделаем без Бога, то и этот вроде бы правильный подсчет может ломать нам жизнь. Об этом мы говорили на той неделе. Сегодня будем говорить о власти. Сегодня мы погрузимся во взаимоотношения Христа с религиозной верхушкой, которая понимает, что только от нее зависит то, как люди будут жить. Маленький технический момент. Если вы сидите в конце и вам очень тяжело разбирать мои слова, не стесняйтесь прямо сейчас пересесть, потому что в том числе балкон – это акустическая яма. Религиозные вожди, люди, которые находятся в состоянии и в положении управления религиозными процессами в обществе, подходит ко Христу, чтобы проверить его на прочность. Потому что он демонстрирует власть, хотя формально этой властью не наделен. И мы прочтем с вами три отрывка, будем смотреть на то, откуда власть берется, как ею пользоваться и как это все влияет на нас с вами сегодня. И, может быть, даже кто-то из нас обратит внимание на то, что желание разоблачить Христа в том, что он делает и как он говорит, или разоблачить церковь, или разоблачить современное общество, возникает, это очень хорошо. И здорово, что вы здесь. Счастье. В почтении Господу и Слову Его давайте встанем и прочтем три диалога из Евангелия от Матфея. Они идут почти подряд, и мы начинаем с 21 главы. Когда Иисус вошел в храм и стал учить народ, к нему подошли первосвященники и старейшины народа с вопросом: «Чьей властью ты все это делаешь? Кто тебе дал эту власть?» Иисус ответил им: «Я тоже задам вам вопрос. А если вы мне ответите, то я тоже скажу вам, чьей властью я это делаю. Откуда Иоанн получил свое право крестить? С небес или от людей?» После этого фарисеи стали советоваться, как бы им поймать Иисуса на слове. Они подослали к нему своих учеников и Иродиан. «Учитель, — спросили они, — мы знаем, что ты человек честный». Ты человек честный. Это я не дочитал, извините, пожалуйста. Вот это да. Они стали рассуждать между собой на первый текст. Если мы скажем, с небес исходит сила, он спросит, так почему же вы ему не поверили? Сказать от людей нельзя. Боимся народа, ведь все считают, что Иоанн был пророком. Мы не знаем, ответили они, какой властью Иоанн крестил. Иисус сказал им, тогда я вам не скажу, чьей властью я все это делаю. Следующий отрывок. Иисус, зная коварные намерения, сказал, «Лицемеры, вы хотите поймать меня на слове?» Это когда его спросили, кесарю отдавать, кесарю можно отдавать налог или нет? Он сказал, принесите динарий. И принесли ему динарий. Иисус спросил их, кто на нем изображен и чье имя? Кесаря, ответили они. Тогда Иисус сказал им, так и отдавайте кесареву кесарю, а Божье – Богу. Услышав это, они удивились и оставили Иисуса и ушли. И третий диалог. Иисус, учитель, какая заповедь в законе? Самое важное. Иисус ответил, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумом твоим. Это первая и самая важная заповедь. Вторая же подобна ей. Люби ближнего твоего, как самого себя. Весь закон и учение пророков основаны на этих двух заповедях. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за этот текст. Благодарим Тебя за то, что Ты общался со всеми искренне. И мы просим, открой нам, Господь, значение этих слов. Помоги нам увидеть Твою власть. Помоги нам разобраться с ней. И помоги нам, как этой властью, которой Ты наделяешь нас, мы можем распоряжаться. Благослови нас, Господь, в этом. Во имя Христа Тебе молимся. Аминь. Представьтесь, друзья, простите за небольшую неразбериху с текстами, но в ваших бюллетенях эти тексты отчасти есть, логика тоже есть, и если вы откроете приложение YouVersion, там тоже вся эта красота в помощь нам. Итак, читая эти отрывки, мы можем посмотреть, кому принадлежит вся власть, потому что об этом идет диалог. И вообще, когда мы говорим о власти на земле, откуда она приходит? Какое отношение к ней имеем мы, дети Божьи? И как относиться к тому, что в целом происходит в этом мире? Что это за власть? Кому она принадлежит? Как сам Господь этой властью распоряжается в своей земной жизни? Каково его отношение к земным властям? Потому что там есть и разговор про налогообложение, и, в принципе, разговор про современное право. И тоже поговорим коротко, как вот его властью призваны распоряжаться его дети. Кому принадлежит власть? Те, кто чуть-чуть учится или учился когда-то в воскресной школе, он правильно понимает, что на каждый из этих четырех вопросов правильный ответ – да, Иисус. И правильный ответ, он исходит из взаимоотношений с Богом, из изучения Его Слова, из общения с Его детьми, из служения и из молитвы, взаимодействия с Духом Святым во славу Отца. И это правильный ответ. Но возникают моменты, в которых мы Бога не видим, как нам кажется. И в эти моменты нам очень хорошо уже иметь с ним взаимоотношения, чтобы понимать, чему он учит, чего он от нас хочет и как его мир на самом деле устроен. И вот когда мы говорим, кому принадлежит власть, но тут же мы вспоминаем, мне дана всякая власть, говорит Христос ученикам, пойдите, научите все народы. Мы понимаем, что это тот Христос, который является словом, сотворившим мир в начале Евангелия от Иоанна. И в этом году мы много читали первую главу Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, оно было у Бога, оно было Богом, и без Него ничего не началось. Как и первая глава Библии, как и первая глава книги «Бытие», первая глава Евангелия от Иоанна говорит о том, что сотворил мир Христос. Во главе этого мира Христос. Он альфа, он омега, он первый, он последний. С него все началось и закончится, когда он скажет. И тут есть формальная и неформальная часть. И в любом случае вся официальная власть принадлежит нашему Богу. Апостол Павел в начале послания к Ефесянам пишет: «Бог все покорил под ноги Христа, поставил Его, владыку всего, главой церкви, которая является Его телом, полнотой того, что наполняет все во всем». И если вы в церкви в первый раз, наша жизнь начинается с Бога. Хотим мы этого или нет. И дальше мы с Богом развиваем взаимоотношения, если хотим. И раз уж вы пришли в церковь, откройте свои сердца, спросите Бога честно, попросите Бога честно, чтобы Он вам открылся настоящим. Не чьим-то Богом, не чьей-то религиозной концепцией, а настоящим Творцом Вселенной, который приходит, чтобы учить нас. Власть. А у кого есть подчиненные? Махните рукой. Благослови вас, Господь. Вам, наверное, непросто. Это очень важный момент. Скептики очень часто задаются вопросом. Ты надел свою лучшую рубашку и стоишь и говоришь о том, что вся власть принадлежит Богу, но в жизни я же вижу совершенно другое. Я вижу, что в моей жизни, в моей личной жизни очень многое. Последний год, последние три, последние семь зависит вообще не от меня. Вообще не от меня. Я творец своей судьбы. И я творю какие-то очень маленькие вещи. Я творю какие-то очень маленькие решения. А где твой Бог, когда люди, которые мной повелевают, принимают свои решения? Мы шутили на ретрите с юными начинающими лидерами церкви. И шутили над фразой Иоанна Грозного, который говорил, что все люди Божии, да государевы. И государь, который уверен, что он от Господа власть получил, теперь будет людей воспитывать. Теперь будет людям говорить, как жить. И вот к этой власти мой самый большой вопрос. Господи, ты видишь вообще все вот это? Если эта власть, она твоя, то почему она вот, такая? И я вас уверяю, в любой стране мира за кафедрой стоит такой же розовощекий юноша и говорит примерно то же самое. Дело не в том, что в России все иначе. Дело в том, что в мире, в общем и целом, власть вроде бы Господня, но при этом как она? Где она? Вопрос о том, чьей властью ты учишь, чьей властью ты запрещаешь смоковницы, чьей властью ты воскрешаешь Лазаря, чьей властью ты кормишь голодных, чьей властью ты повелеваешь в воде, что она из шторма превращается в штиль, чьей властью ты все это делаешь. Этот вопрос в контексте, и Христос формирует контекст. А Иоанн Креститель, он чьей властью все это делает? А про Иоанна Крестителя, если мы с вами вспомним, а на Рождество мы читали этот текст о взаимоотношениях Захарии с Богом, первосвященника, который много лет молил Бога о сыне, и Господь все не давал, и тут к нему прямо в святая святых во время богослужения приходит ангел и говорит: у тебя будет сынок. И вот что он ему обещает. Твое сердце наполнится счастьем и ликованием, и многие будут радоваться его рождению, потому что он будет великим пред Господом. Он никогда не будет пить вина или других хмельных напитков от самого рождения. Он будет исполнен Святым Духом. Вся власть этого мира дается Святым Духом. И дальше у меня возникает вопрос. Когда человек получает власть, он повелевает, он принимает решения, он планирует, находясь в общении со Святым Духом или находясь в общении с самим собой. И этот вопрос очень важно задать. И на этот вопрос очень важно ответить. Если вся власть Божья, то и реализовывать то, что Господь дает власть имущим, они должны с Богом. И всякий раз, когда я наблюдаю в своей жизни, как руководитель, маленький руководитель, большие грехи по отношению к подчиненным, то это не божественная власть, не Божья власть, а это захват власти. Это власть, которую я захватил, и это сила, мощь и авторитет, которой я распоряжаюсь как хочу. Та же логика примерно в нашей с вами жизни. Господь дал нам тела, Господь дал нам души, Господь дал нам сердца, Господь дал нам весь этот красивый сад в то, что мы его возделывали. И дальше мы возделываем этот сад с Господом или по-своему. И вот отношение к власти, оно примерно такое же. Господь дает власть, но как мы ей распоряжаемся? Это вопрос к нам. Даже как мы распоряжаемся, например, своими детьми, когда воспитываем их, да, это тоже хороший вопрос. И у нас тоже есть над ними определенная власть. Нравится мне этот разговор? О, нет, я предпочел бы читать что-то более наполненное милотой, чтобы все улыбались, чтобы все были счастливыми. Но фарисеи про милоту не спрашивают. Они спрашивают про максимально противоречивые вещи. В том числе в нашей с вами жизни. Как сам Господь распоряжается властью, которая есть у Него на земле? Вот только что, и на той неделе мы как раз говорили об этом, только что Христос увидел базар, увидел торговлю в той части храма, куда могли приходить молиться язычники. Увидел, что язычникам помолиться не получается, потому что ну, просто негде встать из-за того, что здесь торгуют. Ну, взял дрын и выгнал всех. А сделал это зачем? Ну, то есть, потому что вот он разозлился, ему надо было не держать в себе, и чтобы это не превратилось в какой-то открытый гештальт, который потом надо закрывать, вот он должен был выпустить эмоции, да, выпустить пар. Но нет. Он увидел, что есть люди, которые хотят молиться, они молиться не могут из-за того, что там идет торговля, и торговлю вытеснил оттуда. Что своей властью Христос делает в этот момент? Он открывает путь для новых людей, которые хотят прийти помолиться. Смотрим мы на это так или не смотрим? Это хороший вопрос. Как мы воспринимаем то, что Господь... Я воспринимаю вот то, что Бог выгнал торгующих из храма через призму своей ненависти к криво простроенной систематизированной религии. И к тому, что, в принципе, у меня много претензий к людям. Или я пытаюсь понять, что в этот момент в сердце моего Бога происходит. Да, Господи, покажи этим грешникам. А Господь показывает не грешникам. Господь этим самым, людям, которые хотят помолиться, показывает, где они могут помолиться. И это счастье. Своей властью Господь дает примирение с Отцом. То, что в Его власти, самое главное, в Его жизни, в Его власти жизнь и смерть. Он проживает жизнь и принимает смерть. Вместо того, чтобы от Него же что ждали? Что Он придет со властью, сломает нынешний строй, построит свой, поставит Израиль в центр вселенной. Израиль будет счастлив и, значит, вот заодно... Ну, заодно и все остальные узнают о Господе. Но Господь действует не так. К Нему приходят больные, Он исцеляет больных. К Нему приходят голодные, Он кормит голодных. К Нему приходят люди, которые истязаемы своими грехами, Он отпускает им грехи. Вот власть Христова, вот ее суть. И даже если, ему задают какие-то вопросы, чтобы его подловить, ученики, которые пишут Евангелие, они же стоят там рядом. Они говорят, да по лицу видно, что он понимает, зачем они подошли, и вот он. Они к нему с юмором, и он к ним с юмором. Они к нему серьезно, и он с ними серьезно. Это власть нашего Господа. И дальше мы читаем с вами следующий текст про чистоту взаимоотношений. Потому что власть-то языческая в этот момент. иудеи с язычниками ничего общего иметь не должны. И если тебя язычник, значит, обложил налогом, ты делаешь все, чтобы этот налог не платить. Ну, потому что язычник грешен. И вот все, у кого есть приложение «Мой налог», сейчас напрягитесь. Потому что очень легко не отражать в приложении «Мой налог» все деньги, которые заработаны и получены, особенно если переданы наличными. И я могу изо всех сил убеждать себя в том, что вот налоговую систему строят грешники, я не имею права с ними никаких отношений иметь, и с этим зачем я буду платить налоги, не надо. Ровно с этим ко Христу подходит. Над нами поставлены язычники, они требуют с нас налоги. Ну, это же грех платить налоги, спрашивает его. Он говорит, ну, вы живете, ребята, с одной стороны, под Богом ходите, а с другой стороны, вы часть государства, которое вам... Я вот не знаю, кстати, какая в Древнем Израиле была пенсия, какое там было медсопровождение, какое там было образование. Но хотим мы этого или нет, люди, которые задают Христу вопрос, это высокопоставленные люди, которые и привилегиями всего, что было создано в том обществе, тоже, естественно, пользовались. Но налоги платить не хотели, потому что это значит вот... То есть, когда языческое управление, безбожное управление дает нам что-то доброе, мы такие, о, спасибо большое, да, отлично, вот мой номер счета. А когда, значит, что-то злое, то сразу, Господи, они же грешники. Мне кажется, пастор Константин 17 раз за последние 5 лет процитировал вот этот текст из книги пророка Иеремии. «Желайте мира и благополучия тому городу, куда я отправляю вас в плен». В плен. «Молитесь Господу о нем, потому что при его благополучии и вы будете благополучны». Это еще в Ветхом Завете. За сотни лет до этого вопроса, который фарисеи задают Христу, а нам платить налоги или не платить? И Христос говорит, есть то, что ты должен своему руководителю, отдавай. Когда у тебя есть... все, у кого есть начальник, махните рукой. У вас есть должностные инструкции. И согласно этим должностным инструкциям, вы подчиняетесь власти своего начальника. Если вы уличите его во грехе и тем самым дадите себе скидку, значит, в исполнении должностных обязанностей, ну, то кто из вас больше грешник-то? Для меня было супер прозрение, когда я на работе однажды понял, что вот я вроде бы сижу на работе, и сейчас вот я следующие 30 минут должен своему работодателю, но последние 15 я переписываюсь с кем-то по поводу служения, по поводу того, как мы вот домашнюю группу вечером будем проводить. И вроде бы я занимаюсь святым делом, но не в том месте, не в то время, и по сути я, ну, только что своровал 15 минут у своего работодателя. А теперь поговорим о вас. Теперь переключаемся с меня и задайте себе этот вопрос. Честно ли я делаю свою работу? Честно ли я учусь в своем учебном заведении? Потому что Христос говорит, отдайте кесареву кесарю, кесарю кесарева. То есть, если вы хотите, ну, однажды нормальную зарплату, ну так учитесь сейчас хорошо и терпите какое-то время, пока у вас будет унизительная работа. Ну, потому что первая работа, она, как правило, всегда унизительная. Потому что это правило этого общества. Это грех? Нет, это не грех. Это только как все устроено. И вот такое у Христа к современным властям отношение. Его не спрашивают, праведные они или грешные. Потому что, ну, очевидно, грешные. «Оказывайте всем уважение», пишет апостол Петр. «Любите братство, бойтесь Бога. Почитайте императора». Императора, который делал свечки из христиан, и Собянинская Москва — это тусклая китайская игрушка по сравнению с улицами тех времен. Просто потому, что христиане ярко горели. И вот в этом состоянии Петр пишет, почитайте императора. «Власть Божья, ее дают Дух Святой, И да, будут люди, которые будут позволять себе этой властью распоряжаться нечестно. Но Господь говорит, уважайте их. Уважайте их ради меня. Это моя власть. До тех пор, пока это не грех. Да, у нас двойное гражданство, друзья, с вами. Потому что мы граждане неба. Потому что Христос подарил нам билетик на это небо. И мы граждане, ну, большинство здесь сидящих, граждане Российской Федерации. И это хорошо. Нам нужно учиться повиноваться земным властям. Ради Господа. Никто не заставляет вас никого любить, кроме Господа. Никто не заставляет вас надеяться на людей, верить в людей. Это, наверное, самый серьезный разговор, который у меня был на этой неделе. Потому что веру в людей христианская церковь не проповедует. Не надо верить в человека, потому что человек тебя что? Правильно? Разочарует рано или поздно. Просто если вы очень молоды, может быть, с вами это произошло всего один раз всего. И то это как-то, ну не так трагично. Не хочу вас расстраивать, но дальше будет все хуже и хуже. Потому что люди взрослеют, проблемы становятся проблемами взрослых людей. Поэтому мы возвращаемся в церковь, чтобы напоминать друг другу, кто центральная ценность, кто действительно источник любви, кто действительно источник власти и в ком мы можем черпать, и к кому мы можем прибегать, когда нам тяжело, когда нам плохо. Не к человеку, к Богу. Важно об этом задуматься. Важно об этом задуматься. Вот хороший вопрос, на который в тишине сердца сейчас надо ответить. Могут ли официальные представители власти, в том числе дорожно-патрульная служба, которая за нами наблюдает и все видит, сказать, что мы являемся примерными гражданами? То есть можно ли, наблюдая за тем, как мы живем, как мы общаемся, как мы работаем, как мы платим налоги, как мы получаем образование, как мы отдаем, как мы платим зарплату, если, например, мы ее рассчитываем, там, как мы выдаем или не выдаем бонусы, когда мы руководители. Вот могут ли люди, которые с нами работают, и могут ли власти, которые за нами наблюдают, сказать, что мы хорошие граждане? И, о чудо, это не первый, но это еще один маркер того, как мы любим Бога. Помогает ли наша вера заботиться о городе и о стране? Специально мхатовская пауза, потому что нам всем нужно задавать себе этот вопрос. И самое главное, не просто задавать, но и отвечать на него. Вот все, кто принял на веру, что Христос пришел в этот мир и умер на кресте ради Него, ради меня. Все, кто понимает, что Он Божье дитя, все, кто понимает, что во Христе у Него есть билетик на небо, что каждый раскаянный грех во Христе получает прощение, он читает Евангелие от Иоанна, и в Евангелии от Иоанна, там же чуть ниже, в той же первой главе, говорится о том, что тем, кто принял Христа, дана власть быть Его детьми. Власть. Я здесь не стал еще раз вот этот слайд с шапкой Мономаха показывать, но власть, которую дает Дух Святой, власть, которой Дух Святой поднял Христа из мертвых, воскресил Его, эта же власть, она дана нам, детям Божьим. Дети, которые знают своего папу, которые хотят быть послушны своему папе и хотят действовать так же, как папа. Вот этой властью, как мы дальше будем распоряжаться, как мы будем относиться к ней в других людях, как мы будем распоряжаться ей сами, это очень хороший, серьезный вопрос. Эта власть, мы понимаем, она дана нам не для того, чтобы повелевать. Работник корпорации стремится к тому, чтобы стать руководителем во многом для того, чтобы ему перестали вставлять палки в колеса, чтобы он мог наконец-то делать то, что он считает нужным. Ну, там и цена, конечно, другая совсем у этого всего. Тут мы читаем, что Христос говорит, как себя вести, что самое главное мы должны запомнить из всего, вот чему ты учишь. Это третья история, которую мы прочитали с вами. И Христос говорит, люби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всей душой, всем разумом твоим. Это первая и самая главная заповедь. Вторая же подобная ей, люби ближнего твоего, как самого себя. То есть, окей, хорошо, мы пропустили первые 3 года твоей проповеди. Что самое главное? Люби Бога, люби людей. И все будет хорошо. Как мне стать счастливым? Люби Бога, люби людей. Какой секрет процветания? Люби Бога, люби людей. Правильный ответ Иисус. И вот что он сказал. И вот удивительно, мы сегодня с вами говорим о том, как правильно относиться к власти, но вот так. Люби Бога и люби людей. Есть у тебя власть или ты подвластен? Люби Бога, люби людей. И из этого будет следовать правильное отношение, правильное поведение. Да, Христос говорит, мне дана всякая власть на небе и на земле, поэтому пойдите, научите людей жить вот так, любить Бога и любить людей. Во всем, что вы делаете, любите Бога и любите людей. А потом уже все остальное. У меня есть большое количество планов, большое количество замыслов. Есть то, что я хочу сделать, есть то, что я планирую, есть то, что я уже сделал, я чем-то доволен, чем-то недоволен. Есть был период, когда я искал женщину своей мечты, потом Господь дал мне ее, потом мы поженились, потом мы создали семью, потом у нас случилась первая настоящая ссора и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я свою жизнь буду мерить тем, как я живу, тем, что у меня получается, или я свою жизнь буду мерить любовью к Богу и любовью, которую Он мне дает, чтобы я любил людей. У вас не складывается впечатление, что мы говорим об этом каждое воскресенье? Каждое воскресенье. И ты сидишь и думаешь, святой отец, а есть что-нибудь еще? Вот. Нет. Потому что что-нибудь еще – это все наши с вами грехи, косяки, как бы вы их ни называли, которые противоречат либо первому, либо второму. Либо потому что нет любви к Богу, и, соответственно, желание слушаться, и мотивации слушаться, которую я почерпнул в том, как сильно Господь любит меня. Либо у меня Господь живет в одном ящике, а люди в другом. И из одного ящика в другой не пересыпается. Я умею со святым лицом стоять на коленях, я умею плакать пред Господом, я умею каяться пред Господом. А когда ко мне приходит подчиненный, который накосячил, о-хо-хо-хо-хо, лучше не быть им в этот момент. Потому что весь гнев всего мира сейчас изольется на него. Почему? Потому что у меня любовь к Богу не имеет никакого отношения к любви к людям. То же самое в дружбе, то же самое в браке, то же самое в служении, то же самое во всех взаимоотношениях, в которые бы мы с вами не погружались. И вот это поэтому, и вот это я буду с вами, это очень важные части и очень важные элементы, которые нельзя выбросить из этого текста. Мне дана всякая власть. Поэтому пойдите ко всем народам, сделайте их моими учениками, крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа, учите их исполнять все, что я вам повелел, а я буду с вами. Не надо своими силами это делать. У вас не получится, вы разочаруетесь. Моей силой. Поэтому Христос первый и Христос последний. И то, что мы до сих пор ходим ножками, это в Его власти. То, что мы до сих пор дышим, то, что мы до сих пор можем жить, это в Его власти. И вот этой властью Он предлагает нам распоряжаться именно так. Искать любви, искать Бога, быть любимыми, чтобы любить. Благодаря тому, что мы любимы Богом, мы можем любить Бога. Без Бога мы не можем любить, потому что Он источник любви. благодаря тому, что мы любим Бога, мы можем наконец-то любить людей вокруг. И это не парадокс, это то, как устроен Божий мир. Если возвращаться к власти, то вот подчиняясь власти Спасителя, только тогда, когда мы полны любви, когда мы полны сострадания к людям, которые грешат, и это сострадание корнями уходит в мое собственное покаяние, в понимание того, что я грешный человек, я нуждаюсь во Христе, я полон грешных мыслей, и какие-то грешные мысли, они до сих пор болтаются, но с Божьей помощью я вышел из крутого пике греха, в котором я несся, и Господь избавляет меня потихоньку, шаг за шагом. И вот в таком состоянии, когда я близок с Богом, когда я любим и учусь любить, я могу выйти на божественный уровень взаимоотношений с властями. Я могу научиться действительно о них молиться. Я бы хотел ими гордиться, но Господь не к этому призывает. Он не говорит «гордись своим президентом». Но нет, Он говорит «люби своего президента». И там, где это не грех, подчиняйся. Все, кого раздражает, поаплодируйте. Шутка. Этот мир учит нас ненавидеть. Каждый день учит нас ненавидеть. И в зависимости от того, кто ваши любимые авторы и что ваши любимые сайтики и телеграм-канальчики, ваша ненависть просто она определенного цвета. Говорю ваша. Наша. У меня тоже есть любимые канальчики. От большинства, правда, отписался в последнее время. Вот подписался на каналчик Константина Гусихина и Константина Лысакова. Там ненависти меньше. Но в зависимости от того, кого я слушаю, в моем сердце будет определенная ненависть. И если я слушаю земных, грешных людей, они будут беситься просто от начала до конца. Почему? Потому что они не любят Бога и, соответственно, не любят людей. И если я подписан на этих людей, и они льют мне в сердце свои истины, я вижу будущее. Я буду ненавидеть. Эй, мир ненависти. И удивительно, что можно быть частью церкви, можно нести служение, но каждый вечер перед сном пить ненависть большими глотками. Покайтесь, отпишитесь. Если нужно для этого разбить, потерять телефон, сделайте это. Купите себе кнопочный. Заблокируйте YouTube. Выложите на YouTube что-нибудь, чтобы он вообще вас заблокировал полностью. Но перестаньте пить ненависть большими глотками, потому что не будет в сердце никакой любви. Фарисеи не добились того, чего хотели, и Великий Вторник притч не принес желаемого результата. Люди все еще веруют, все еще следуют за Христом. И вопросы фарисеев не заложили ни в чьи сердца сомнения. Вот. И значит, надо делать что-то еще. В следующий раз продолжим разговор. В следующий раз будем говорить о том, что произошло в третий день Страстной недели. Нам нужно понимать Святую неделю, чтобы понимать, чего стоит этот мир. Что Христос в этот мир принес. Если говорить о применении, переходя к молитве, быть истинно верующим человеком, и теперь вы не скажете, что вы не слышали, это любить Бога, любить людей. Люди — это образ и подобие Бога. И если вы ненавидите людей, вам надо к Богу обратно. То есть если второе правило не работает, возвращаемся к первому правилу. И, соответственно, отношение к этому миру, отношение к людям мы можем очистить только если доверим Богу. Доверьте Богу свою жизнь. Доверьте Богу свое отношение к людям. Доверьте Богу свое отношение к власти. Даже если вы куда-то уедете, там вы будете ненавидеть власть по-другому, если ненависть к власти сейчас есть. Грех везде одинаковый, просто разного цвета. Эпиграф Анны Карениной вы, наверное, знаете наизусть и без меня. Если вы в церкви недавно, начните с Бога, и тогда придет любовь к людям. Не надо заставлять себя любить людей, это невозможно, я проверял. если вы в церкви давно, проведите ретроспективный анализ своей жизни. Посмотрите, где в вашей жизни ненависть, где в вашей жизни и какое отношение к власти. Как вы думаете, как могут поменяться ваши отношения к источнику власти? Осознайте, что эту власть Господь вам дает, и распоряжайтесь этой властью, чтобы любить Бога и любить людей. Меняйте свое отношение. А если говорить правильно, доверьтесь Богу, чтобы ваши отношения менял Он. Давайте склонимся, помолимся. Господи, благодарность Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты с людьми, которые, от которых зависит решение Твоей жизни, Христос, на земле, разговариваешь серьезно, разговариваешь с точки зрения Твоей любви и Твоей ценности. Меняй нас, Господь. Благослови нас, Господь. Помоги нам увидеть Твою любовь, ее суть, ее ценность. Помоги нам увидеть Твою власть, ее корни и ее влияние на нас. Помоги нам, Господи, меняй наши сердца, чтобы нам быть как Ты. Потому что как мы, быть нам не полезно. Благослови нас, Господи. Мы нуждаемся в Тебе каждый. Дай нам искреннего покаяния. И дай нам Твоей любви, Господь, чтобы мы любили людей, как Ты. В виде их грехи, но чтобы мы, несмотря на это, могли им служить. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Для меня очень важный тоже урок из всего этого – это отсутствие сентиментальности. Христос два раза плакал на земле. Один раз, когда смотрел на Иерусалим. И понимал, что Иерусалим утратил любовь к своему Богу. И второй раз он проследился, когда увидел, что его лучший друг умер. Любовь, которую демонстрирует нам наш Спаситель Иисус Христос, она очищена от сентиментальности. От вас никто не ждет никакого мимими. Ой, какие вы классные верующие. Нет, Господь требует действия.